Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам в это время радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы с вами будем читать тексты, по крайней мере, отрывки из некоторых исторических русских песен и сказок. И пытаться найти в них правду. Тема сегодняшней передачи – отражение русской истории в сказках и исторических песнях. Можно более конкретно сказать, поговорим о судьбах царских детей 15-18 веков, как вот они отразились в народном сознании, в фольклоре. Напомню сразу телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, начну сразу с текста, из двух выдержек. Из исторической песни начала 18 века, она называется так: «Царевича Алексея хотели казнить». «Вы не каркайте, вороны, да над ясом над соколом, вы не смейтесь, люди, да над удалым молодцем, над удалым молодцем, да над Алексеем Петровичем. Уши гусли вы, гуслицы, не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку. Когда было мне, молодцу, пора, времечко хорошее, любил меня сударь-батюшка, взлелеяла родима матушка, а теперь да отказалась, царские роды помешались. Что ударили во колокол не радости, ну, плахи белодубовые, палачи все испужались». Палачи все испужались. По сенату все разбежались. Один Ванька Игнашенок, вор, не боялся он, варвар, не опасился. Он встает на запяточке, как глухой да коповозочке. Во глухой-то воповозочке удалой добрый молодец, Алексей Петрович Свет. Без креста он сидит да без пояса, голова платком завязана. Привезли повозочку на поле на Куликовое, на степь да на Поташкину, к оплахе белодубовой. Посылает Алексей Петрович челобитную ко родимому дядюшке, к Никите Романовичу. Он берет до золоты ключи, он идет до воконюшню белокаменную, он имает до коня доброго, он седлает до седло черкасское. И поскакал он к оплахе белодубовой, к любезному племянничку, к Алексею да Петровичу. Воротил он своего племянничка от казнения, от вешения. Приезжает он во свои палаты белокаменные, завел он пир гуляницы на весело. Ну, вот такая цитата из исторической песни начала 18 века. Если кто-то не знает, Никита Романович, или Никита Романович, упоминаемый в этой песне, это, собственно говоря, житель 16 века. Ну, а понятно, что Алексей Петрович, сын Петра I, житель уже 18 века. Расстояние целое столетие, да? Как вот это в народном сознании так сочетается? Ну, с одной стороны, понятно, что речь идет о казни царевича Алексея, его отцу. Но при чем же здесь Никита Романов? Для того, чтобы понять это, и для того, чтобы вообще понимать русские сказки, легенды, исторические песни, говорят, что сказка ложь, да в ней намек. Я бы даже сказал, не ложь, а вот миф, в таком, в научном смысле миф. Для этого нужно уяснить одну очень важную вещь. Вообще, многие персонажи наших отечественных произведений фольклора одновременно и реальные, и нереальные. То есть, с одной стороны, под ними лежит историческая правда, действительно, взятая из жизни. И причем не какой-то там, ну, такая какая-то тенденция жизненная, а именно конкретно исторические лица. Но, с другой стороны, как правило, речь идет о собирательном образе. То есть в лице одного сказочного или песенного героя объединяется сразу несколько разных реальных исторических лиц. Ну, как правило, конечно, с похожей судьбой. Сегодня мы будем говорить о царских детях. Вот, начав с Петра I, пойдем вглубь, в старину, и поговорим о детях Ивана Грозного, Василия III, Ивана III. Как вы знаете, у Ивана III были сыновья Иван и Василий. У Василия были III сыновья Иван и Георгий. Георгий, он же Юрий. Вы знаете, что Георгий, Юрий – это одно и то же имя. Вот в народе, как правило, этого самого Георгия, сына Василия III, называют атаманом Кудеяром. У Ивана Грозного были дети Дмитрий, Иван, Федор, Василий, а также второй Дмитрий. Ну, вы понимаете, я перечисляю именно сыновей. Как видите, повторяются следующие имена – Иван, Василий и Дмитрий. Но повторяются и судьбы. На протяжении конца 15-го, 16-го, начала 17-го веков повторяются и судьбы царских детей. Поэтому, я думаю, вы понимаете уже, к чему я клоню. Получается, что в разных вариантах одних и тех же русских сказок, песен исторических каких-то, одни и те же герои носят то имя Иван, то имя Василий, то имя Дмитрий. Еще иногда там попадаются Федор и Егорий, он же Георгий, он же Юрий. И это все продиктовано не чем-то там. Вот, встал с утра Иван, говорит: Мария, давай сказку сочиню сейчас, да, придумаю вот совершенно на пустом месте. Нет, это все продиктовано именами наследников русского престола в конце 15-16 веках. Давайте вот перепрыгнем немножечко назад от эпохи Петра I к эпохе Ивана Грозного. Есть такая известная историческая песня, записанная в многочисленных вариантах «Гнев Ивана Грозного на сына». Тоже зачитаю ее с некоторыми выдержками, вернее, некоторыми купюрами. Это будет вторая и, видимо, последняя цитата, такая продолжительная в нашем сегодняшнем эфире. «Как у нас было в каменной Москве, у грозного царя Ивана Васильевича, столованица было, пирование, почестней пир. На многие князи и бояра белый день идет к вечеру. Батюшка грозный царь весел стал, говорит грозный царь Иван Васильевич. Как я грозен царь, чем похвастаю? Вывел я измену из Обскова, вывел я измену из каменной Москвы, Казанское царство мимоходом взял. Тут проговорил его родимый сын: ах ты, батюшка грозный царь, царь Иван, сударь Васильевич, где тебе вывести измену из Обскова, где тебе вывести измену из каменной Москвы? Может быть, измена за столом сидит, пьет, ест с тобой с одного блюда. Говорит же грозный царь Иван Васильевич: покажи мне, где измена за столом сидит. От молода царевича на то ответа нет. Говорит грозный царь Иван Васильевич: ой, вы го еси палачи московские, вы казните молодого царевича, выньте из груди сердце с печенью, принесите мне на показание. Все палачи приужахнулися, один Алешка Малютин Скурлатов сын не ужахнулся. Скочил Алешка из-за столицы, выводил младага царевича, причитал Алешка Скурлатов сын: много казнивал князей и бояр, не казнивал рода царского. Пойти сказнить младага царевича. Перепала скорая весточка дяде Никите Романову. Дядюшка был труден болен об одной ноге. Разился он скоро на конюшей двор, обседлал своего добра коня, ухватил с собой конюха любимого, поехал скоро на чистое поле и кричит-зычит громким голосом: вор, собака, Малюта, Скурлатов сын, отдай мне-ка младага царевича, казни конюха моего любимого, вынь из груди сердце с печенью и свези царю на показание. Алешка Скурлатов сын послушался, отдал ему младага царевича, казнил конюха его, любимого, вынул из груди сердце с печенью и привез царю на показание. Но здесь я пропущу какой-то кусочек, и через некоторое время царь Иван Грозный, согласно этой песне, приходит в палаты Романовых. Поглядел царь во большой угол, увидел сына своего, Дмитрия царевича. Сидит и весел, и здоров, во большом углу. Царь нашел в том радость великую. Закурили на радостях зелена вина, заварили на радостях меду пьяного, пировали на радостях, почестной пир. Ну вот о чем идет речь в этой песне. Если так вот от имен немножко отойти, то по смыслу, да, у некоего царя было несколько детей. Один из них был обвинен в измене, и царь приказал его казнить. Однако дядя царевича его спас. Одумавшись, царь обрадовался такому повороту дела уже буквально на следующий день. Ну, традиционно, наверное, многие слышали, что исследователи, фольклористы, там, этнографы, и какие-то специалисты, которые вообще интересны эта тема, полагали, что в этой песне «Гнев Ивана Грозного на сына» речь идет ни много ни мало, как о той сказке, которую запечатлел уже сказки такой в кавычках, не традиционной русской народной сказки, а вот со знаком минус я бы сказал сказки, которую запечатлел на своей картине Репин, Иван Грозный и его сын Иван, который мы традиционно называем «Иван Грозный убивает своего сына». Вот эта вот сказка, которая пошла с 16 века, как такой эпизод противостояния геополитического России и Запада, такой миф, ну ложь просто, да, который не имеет под собой никаких исторических оснований, будто бы сын Ивана Грозного, Иван Иванович, наследник престола, был убит собственной рукой Ивана Васильевича Грозного. Вот это вот, собственно, исследователи, большинство исследователей по сию пору считают, что это и есть историческая основа вот этой вот песни, которую я только что зачитал отрывки. Но мы знаем, что это миф. Не было никакого убийства Иваном Грозным своего сына. И надо сказать, что избавление от этого мифа, оно ставит исследователей в тупик. Ну, какая же тогда историческая основа у этой песни? Понятно, что существует какое-то количество песен и сказок, которые вообще, наверное, никакой исторической основы не имеют, или, по крайней мере, так вот сложно до нее докопаться. Но здесь, вот, казалось бы, такая какая-то точность, имена, какие-то события все-таки навеивает все это на размышление, что здесь есть какое-то историческое событие под этой песней, канва пролегает историческая. И, вы знаете, мне кажется, что вот эта песня, она одна из самых достоверных вообще песней русского народа. Для того, чтобы понять, почему я так считаю, давайте вспомним события 1600 года. Значит, государь Борис Годунов сослал практически весь род Романовых, бояр Романовых в то время, в том числе Федора Никитича, который был пострижен тогда же под именем монашеским Филарета. Обвинение было такое: государственная измена, попытка цареубийства. 1600 год. Находясь в Опале, глава дома Романовых, монах Филарет, как докладывали приставы, то есть, ну, те люди, которые за ним ухаживали и заодно берегли, как бы, от возможности уйти из-под надзора, приставы, они докладывали, значит, в Москву государю о том, что с определенного момента, не сразу, монах Филарет начал так посмеиваться загадочно и говорить этим самым приставам, что, мол, вот-то они поглядят, каков он наперед будет. Это вот человек, находящийся, как говорится, в ссылке, под опалы. Ну, и вскоре после этого, после этой опалы Романовых, появляются первые слухи о якобы спасшемся царевиче Дмитрии Угличском, сыне царя Ивана Грозного. Самозванца, как вы помните, поддерживают многие бояре и многие представители простого народа. Здесь очень часто перегибают палку, там говорят: вот нам Запад самозванца навязал, или вот наши бояре продажные, а простой народ хороший, или наоборот, а простой народ там, как на выборах Жириновского там, или кого еще там, Иванова, Петрова, Сидорова, Эйдельмана, за 100 рублей пошел голосовать, да? Все, на самом деле, все слои общества предали, все пошли за самозванцем. Мало того, даже родственники самого Бориса Годунова уже после его смерти, некоторые родственники служили Лжедмитрию уже второму. Так что предательство было даже в семье самих Годуновых, если так объективно совершенно подходить к вопросу. И вот в итоге царь Борис умер, его сын царь Федор убит, начинается смута, а под конец которой царем выбирают Михаила Романова на Земском соборе 1613 года. Михаила, то есть сына Федора и внука вот этого самого Никиты Романова, упоминаемого в обеих ныне процитированных песнях. Ну, вообще, надо сказать, что еще с рубежа 16-17 веков в народе ходили легенды, я даже не назову это слухами, именно легенды, что вот Романовы надо сказать, наверное, наряду с Шуйскими, Мстиславскими, Пушкиными и другими видными боярскими родами, имели непосредственное отношение к успеху самозванца, то есть вот, появление этого самозванца. Кто бы там ни положил ему эту мысль, самозванцу, в голову, было ли это прылок из-за левого плеча, да, мысль от духа бесплотного, либо это была мысль, которая ему самому в голову пришла каким-то образом, или была каким-то человеком, совершенно телесным подана идея быть самозванцем. Но, тем не менее, вот эти боярские роды, они по представлению народа рубежа 16-17 веков, русского народа, в самом широком смысле, они, в том числе Романовы, Шуйские, Мстиславские, как я сказал, они имели непосредственное отношение к успеху самозванца. То есть к успеху вот этого самого спасенного, в кавычках, царевича. Да? А теперь вспомним историческую песню. В ней именно, значит, представитель рода Романовых спасает сына Ивана Грозного, Дмитрия Царевича, от смерти. Ну, можно себе представить с достаточной долей вероятности, что основой в этой исторической песне стало именно народное представление о том, какое отношение бояре Романовы имели к Лжедмитрию Первому, к первому самозванцу, кем бы он ни был. Там Гришка Отрепьев, есть другие варианты представления версии. Что лежит в основе вот такого убеждения русского народа, вылившегося в песню, правда или миф, ну, это предстоит разобраться следователям, и это как бы не тема нашей сегодняшней передачи, а в фольклоре отражено то, что отражено. Хотя я вот так, наверное, кратко скажу, что, как всегда, наверное, в народном творчестве, это сочетание того и другого, мифа и правды. От Петра I и Ивана Грозного давайте обратимся к еще более раннему царствованию, исследуя исторические песни, сказки русского народа, к царствованию Василия III. Ну, как вы знаете, он был 20 лет в браке с Соломонией Сабуровой, но детей не имел от этого брака. В итоге, по обоюдному согласию с супругой, государь благословил ее на постриг, а сам женился после этого второй раз на Елене Глинской, для того, чтобы продолжить род Рюриковичей и избежать смуты. Кстати, часто говорят, что это был первый такой факт в русской истории, когда при живой жене, пусть постриженной монахи, государь, значит, женится для того, чтобы продолжить род по мужской линии. Это не так. Аналогичная ситуация была в княжении Симеона Гордого. Это как минимум. Там тоже, значит, первую супругу отослал к отцу, Симеон Гордый, и женился на другой. Там более мутная такая ситуация в историческом плане, не очень понятная. Сразу после пострижения Соломонии Сабуровой под именем Софии, вы знаете, мы ее почитаем как преподобная София Суздальская, возник слух, появилась такая молва в народе, что бывшая государыня, великая княгиня, теперь монахиня София, она родила в монастыре сына, то есть, зачав от своего супруга, еще будучи в миру, родила в монастыре сына. Надо сказать, что у меня есть отдельное большое исследование, которое вот посвящено этому вопросу. Я документально доказываю, что сын Василия III Соломонии Соборова, по-видимому, действительно существовал. Кому интересно, можете зайти на сайт Сретенского монастыря православие.ру и набрать там в поиске, по-моему, правый верхний угол, там в поиске на этом сайте набрать «Правда об атамане Кудеяре». Вот так называется моя статья. Она посвящена как раз вот был или не был сын у Василия III Соломонии Соборова. Сейчас моя задача заключается не в том, чтобы доказывать существование вот этого царевича Георгия, он же Юрий Васильевич, который, по моему убеждению, умер ребенком, а в том, чтобы рассказать вам о народном восприятии его судьбы. Прежде чем это сделать, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Микрофона Максим Емельянов-Укенчиков. Сегодня мы говорим о русском фольклоре, как в нем отразилась историческая правда. Царевича Юрия, Георгия в народе вот уже почти 500 лет именуют атаманом Кудеяром. Вообще, атаман Кудеяр – это личность, которая одна из самых популярных в русском фольклоре. Предание о Кудеяре зафиксировано на огромной территории, совпадающей с границами Дикого поля XVI века. Это Калужская, Брянская, Тульская, Орловская, Курская, Белгородская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, ранее Симбирская губернии, а также Суздаль. Ну вот все, кто были в Черноземье, хотя бы чуть-чуть интересовались местными преданиями, вам покажут. Вот это горка Кудеяра, вот это вот какой-то там, я не знаю, лог Кудеяра и так далее, и так далее. Мне лично известно 6 легенд, в которых сын Василия III Соломонию Собору, царевич Юрий, вот непосредственно отождествляется с Атаманом Кудеяром, что царевич Юрий и Кудеяр — это одно и то же лицо. То не как вот я считаю документально, что царевич Юрий, он умер в младенческом возрасте, а что вот он стал Атаманом Кудеяром. И первая легенда — это саратовская, о том, как, отправляясь воевать в Казань, Иван Грозный поручил Москву Кудеяру Васильевичу. Но тот составил подложный указ о вызове под Казань и вместе с государевыми денежками ушел в степь. Второе – это симбирское предание о том, что Иван Грозный хотел казнить своего брата Юрия Кудеяра и для этого вызвал его в Казань. Но Кудеяр оказался смышленым, он узнал об этих намерениях, занял оборону на Кротковском городке у Сингелея на Волге. Дальше история умалчивает, вот это предание умалчивает, чем все закончилось. Третье – это рассказ о том, как Иван Грозный встретился с Юрием уже под стенами осажденной Казани, после чего Юрий бежал на север, чуть ли не на Соловки. Кстати, отдельная тема, и некоторые предания говорят о том, что вот именно Соловецкий монастырь укрыл первого сына Василия III. Наконец, это четвертое курское предание о том, что Юрий Кудеяр был похищен татарами с целью просить у царя выкуп. Но когда это не удалось, Юрия просто послали вместе с татарским войском добывать себе московский престол. Но когда это тоже не удалось, он не стал возвращаться в Крым, остался на Руси, занявшись разбоем. Вы помните все. Некрасов, жили 12 разбойников, жил атаман Кудеяр. Это, собственно, вот ноги растут у этого произведения некрасовского от народных преданий. Пятое – это суздальское предание о том, что Кудеяр заключил союз с татарами, вместе с ними пришел на Русь, а потом, в виде их бесчинства, вернулся в русский стан и помог своим отстоять Москву. Здесь уже такой более благовидный образ Кудеяра. И, наконец, шестое, самый такой обширный цитат сейчас сделаю, это рассказ, который содержится в воспоминаниях Артынова, такого известного ростовского краеведа XIX века. Он был крестьянином дворцового села Угодичи под Ростовом. Процитирую этот интересный рассказ. О Сидорке Альтине, прямой его потомок, родной мой дядя Михайло Дмитриев Артынов. В истории своей о селе Угодичах, написанной им в 1793 году, говорит следующее. Сидорка Амелфов был целовальник Ростовского озера и староста государю рыбных ловцов. То есть рыбу к столу царскому поставляли. Он часто ездил в Москву с рыбным оброком к большому государеву дворцу. В одну из таких поездок он был невольным слышателем царской тайны, за которую поплатился своей жизнью. Вина его была следующая. Находясь по своей должности в большом московском дворце и будучи немного навеселе, заблудился там, зашел в безлюдную часть дворца, отыскивая выход, пришел наконец в небольшой покой, смежный с царским жилищем. И там услышал громкий разговор грозного царя с Малютой Скуратовым о князе Юрии, сыне Соломонии Собуровой. Грозный приказал Малюте найти его и избавить его от него. То есть избавить Грозного от брата. Малюта обещал царю исполнить это в точности, и после этого разговора вышел в двери, перед которыми Сидорка едва стоял жив. Малюта увидел его, остановился, потом ушел к царю, после чего заключил Сидорку в темницу, и там на дыбе запытал его до смерти, вместе с отцом его Амельфой, пришедшим в Москву проведать сына. Такая история. Конец цитаты. Надо сказать, что родословный автор этого рассказа, она известна как раз вот с тех самых времен, когда его предки служили великой княгине Елене Глинской, то есть в 30-е годы 16 века. Они были дворцовыми крестьянами. Так что здесь может быть историческая основа очень четкая под этим рассказом. Во всех этих преданиях о Юрии Кудеяре, точно так же, как и в большинстве преданий о просто Кудеяре, присутствует такой мотив ухода. Либо это уход территориальный, Кудеяр уходит в Крым или на Соловки, или какой-то нравственный такой перелом. То есть Кудеяр либо предает родину, знак минус, да, либо он приносит покаяние и верно служит царю, ставим знак плюс. Ярким примером этого является предание о том, что вот Троицкий монастырь на реке Пьяни, это как раз недалеко от того Сингелея, который я упоминал чуть выше, на Волге, значит, вот его построил родственник царя, который спасался от него бегством, некий такой родственник. Ну что об этом рассказывается в предании об основании Троицкого монастыря. Близ реки Пьяны, в урочище Совьи горы, была татарская деревня Пара, где жил Мурза Бахметько. Красивый собой и мужественный царь Иван Грозный во время своей стоянки близ деревни Мишки в урочище Мухина гора услышал о силе Бахметьки, призвал его и взял в проводники и переводчики. Бахметька под Казанью отличился неустрашимостью, первый забрался на казанские стены, взял в плен царицу Узбеку, за что царь взыскал его милостью, облобызал и при крещении был его восприемником. Назвал его Юрием Ивановичем Бахметьевым и пожаловал ему множество земли близ реки Пьяны. Как вы видите, здесь опять упоминается царь Иван Грозный, опять взятие Казани и какой-то Юрий. И вот этот сюжет, он наконец-то позволяет нам с вами говорить о том, что, видимо, речь идет о совершенно реальном историческом лице, который упоминается в источниках, русский служилый человек татарского происхождения Кудьяр Бахметьев. Он известен, что вот он в декабре 1553 года в качестве гонца приехал от ногайского Мурзы Касима к Ивану Грозному. Таким образом, речь идет о конкретном представителе рода Бахметьевых, который, конечно, не был родственником царя Ивана Васильевича, состоял у него на службе. А вот родственником, в кавычках, он стал благодаря тому в народном сознании, что кроме крестильного имени Юрий носил еще и имя Кудьяр, которое в народном сознании но четко ассоциировалось с личностью сына Василия III Соломонии Сабуровой. Понимаете, как складывались легенды, да? Вообще, имя Кудьяр, оно отнюдь не такое редкое, как вот иногда пытаются представить исследователи. На Руси было много имен некрестильных. На Руси давали по два, по три имени родившемуся человеку. Мальчику, девочке. В одном только 17 веке, мне известно, вот помимо вот этого Бахтиярова Кудьяра, еще 5 человек, носивших это имя, в том числе сын боярский из городка Белева, Кудьяр Тишенков, который предал свою родину, бежал в Крым. В 1571 году он убедил крымского хана Девлет-Гирея идти походом не на Козельск, как это было задумано изначально, а прямо на Москву. Набег был очень опустошительным для Москвы, для России, а Кудьяр ушел обратно с татарами в Крым. Однако, вот к вопросу о грозности грозного царя, через некоторое время Тишенков обратился к Ивану Васильевичу с просьбой о помиловании и разрешении вернуться в Москву. Такое разрешение было ему дано. С другой стороны, больше о нем ничего не известно после того, как он вернулся в Москву. Но это может быть уже просто факт отсутствия источников. Или не найдены такие источники. Таким образом, мы с вами уверенно можем говорить, что тот самый Кудьяр, Юрий Кудьяр в народном сознании, в его образе, слились воедино биографии нескольких совершенно реальных, но разных людей. То есть первоначально вот народ обратил внимание на то, как исчезали, ну, в их представлении, исчезали с паломничества, знаете, государи ездили в паломничество, там какие-то празднества устраивали, еще что-то. Люди видели, в принципе, царскую семью. Москва видит, у людей есть глаза. А тут вот исчезали великокняжеские царские дети периодически, братья, дядья. Причем не просили их поминовать там за упокой, а вот как-то вот человек исчез, а поминать никого не просят. И люди прекрасно понимали, что, видимо, часть этих уходов, заточения, смертей была вызвана борьбой за престол. Тут в народном сознании всплыла концепция такая, многовековая традиция, русское представление о казнях Божьих. Это в полном соответствии с библейскими ценностями находится представление, что вот нашествие на племенах, татары, половцы, кто угодно, это наказание Божие за грехи человеческие, казнь Божия. То есть вот когда приходит война, это наказание за грехи народа русского. Такой казнью были татарские нашествия, в одном из которых принял деятельное участие Кудьяр Тишенков. И вот парадоксальным образом вот в народном сознании посчитали, что наказание за смерть и удаление от престола царевича Юрия Васильевича, сына Соломонии, постриженной Софии, да, это наказанием за это был приход его же самого, Юрия Васильевича, только уже в образе царевича Кудьяра. Вот такая месть, знаете, ход конем. Ну, дальше больше. После того, как в народном сознании закрепилась цепочка царевич Юрий, казни Божий, Кудьяр, то в легенды о Юрии Кудьяре стали добавляться биографические факты из жизни самых разных Кудьяров XVI века. Это Кудьяр Бахметьев, а затем, в том числе Кудьяр Бахметьев, а затем вот это имя Кудьяра, оно стало просто нарицательным, то есть Кудьярами с маленькой буквы стали называть вообще всех разбойников, особенно с робингудовским таким оттенком. И их подвиги, в кавычках, стали приписывать Юрию Кудьяру. Ну, в качестве подчиненных Кудеяра с 17 века стал выступать Стенька Разин, с 18 века Емелька Пугачев, да? И к этому времени сыну Соломония, если мы с вами посчитаем, должно было быть уже 250 лет. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Вообще, очень много действительно разных судеб сложилось вот этот образ атамана Кудеяра, популярного и в фольклоре, и потом уже в художественных произведениях, не только у Некрасова. Тут вот непосредственно на радио «Радонеж», я помню, довольно уже много лет назад, у нас один батюшка исполнял эту песню, так что мы просто заслушались. Потом, кстати, тот же батюшка исполнял в зале церковных соборов храма Христа Спасителя на 20-летие радио «Радонеж». И исполнял так, что стаканы тряслись, вообще стоявшие на столах. Популярная песня, популярный образ, покаяние сильного, но... как бы человека со знаком минус, который становится хорошим человеком под конец, да, то есть такой сильный, мощный разбойник, кается, становится иноком. Это уже такое преломление художественного образа Кудеяра, в принципе. В народных легендах далеко не всегда говорится о том, что Кудеяр был разбойником, а потом вот покаялся, да. Ну, и одна из самых уникальных, реальных таких исторических судеб, которых народная фантазия включила в образ Кудеяра, это известный самозванец Тимофей Анкудинов. Куча книжек, на самом деле, написанных художественных про него и исторических. Интереснейший человек. Посмотрим сначала легенду, а потом найдем ее историческую подоплеку. Вот в легендах о царевиче Юрии Кудеяре нередко упоминается князь Лыков. Так в 1664 году среди искателей кладов, вы знаете, что с Кудеяром связан чуть ли не каждый второй клад по Руси-матушке, стала известна такая некая грамотка, которая была выслана из Крыму в Путивль в прошлых годах от того вора Кудеяра к брату его Кудеярову и от товарища от его Кудеярова, от некоего князя Лыкова. Вот запомните, Лыков. Это вот имя, которое знаменательно. Оно позволит понять, откуда ноги растут у этой легенды. Есть совершенно четкая историческая подоплека под упоминанием легенды о том, что Кудеяр и князь Лыков имели какую-то связь между собой. Князья Лыков — это вообще такая мощная боярская династия. И в первой половине 17 века широкую известность в России за ее пределами приобрел Тимофей Анкудинов, который выдавал себя за сына царя Василия Шуйского. Ну, за это был казнен, затем отлучен от церкви, анафематствовал. Но перед этим он стал одним из первых русских поэтов европейского штиля. То есть, вы знаете, что русская поэзия, она не рифмическая, не рифмованная. А европейский штиль, он вот уже такой ритмику такую иную принес. Одним из первых был Тимофей Анкудинов, самозванец, отлученный от церкви поэтов в этом стиле. Он написал немало сочинений и серьезных, и менее серьезных, в том числе направленных против династии Романовых. И нашел поддержку, надо сказать, что в лице самых разных людей. Его поддерживали и простые крестьяне юга России, и его поддерживали представители более высоких слоев общества, в сословном таком смысле. Так вот, в своем сочинении 1646 года, в сочинении, в котором Тимофей Анкудинов пытался обосновать свое рождение царя Василия Шуйского, он написал, что вот я, мол, родился в 1609 году, а крестный-то мой отец, князь Борис Михайлов, сын Лыков. Вот эта вот ложь, что Тимофей Анкудинов есть сын царя и крещен князем Лыковым, в сознании народа она слилась воедино с другой информацией, совершенно правдивой, которая стала известна уже из уст государственных чиновников. Потому что когда появляются самозванцы, значит, в 17 веке, да, сразу государственный аппарат начинал работать, кто это такой на самом деле. Не за кого он себя выдает, а кто он на самом деле. Начинал работать, сыск выясняли и народу объявляли. А, вот это такой-то, такой-то. Вылез из такого-то, значит, непотребного места. И, собственно, государственные чиновники рассказали, что на самом деле отцом Тимофея Анкудинова был Дементий, а матерью, внимание, Соломония. То есть женщина. Жена этого Дементия Анкудинова по имени Соломония. Ну, вот таким причудливым образом биография якобы крестника князя Лыкова и сына Соломонии Анкудиновой в народном сознании слилась воедино с биографией сына великой княгини Соломонии Сабуровой, жившей чуть ли не на 100 лет раньше. То есть мы с вами видим, что под легендами о царевиче Юрии Кудеяре есть реальная совершенно историческая основа, но это опять-таки собирательный образ. Пойдем еще глубже, посмотрим, что происходило в царствовании Ивана III и как это отразилось в народном сознании. Сейчас речь пойдет уже о судьбе старшего и единственного сына Ивана III от первого брака, Ивана Молодого, и его сына, то есть сына Ивана Молодого, Дмитрия по прозвищу Внук. Он был внуком и такое прозвище носил. Вот. Долгое время даже не было речи о том, чтобы наследником русского престола стал Василий Иванович, то есть сын Ивана III от второго брака. И эта роль была отведена наследнику престола Ивану Ивановичу Молодому, который был женат на Елене Волошанке, дочери молдавского господаря Стефана. И даже после того, как Иван Молодой умер, Иван III видел в качестве своего преемника не Василия, своего младшего сына, от второго брака, от Софьи Полялов, а Дмитрия Внука, сына Ивана Молодого. Ну, прежде чем продолжить, давайте послушаем телефонный звонок.
Алло, да, здравствуйте. Добрый вечер. Максим, не первый раз вас слушаю, много вопросов, но вы единственный, который поднимаете вот этот пласт древней истории. Это очень интересно. Меня зовут Валентина. Я хотела бы совсем на другую тему с вами поговорить. О Лжедмитрии Первом. Когда-то очень давно я читала книгу, очень давно, еще, по-моему, молодая была, вот, читала книгу об истории России во времена нашествия вот этой польской интервенции. И вы знаете, я не помню ни автора, ничего, может, вы сами знаете. Там предположения были, что Лжедмитрий был действительно Дмитрием. И вот чем руководствовались авторы, что он после обеда всегда спал. Это вообще русская привычка.
Да,
вот,
да.
Говорили, что
поляки
не спят после.
Да, угу. Слушай, продолжайте, пожалуйста.
Нет, а, собственно говоря, я хотела у вас узнать, может быть, вы что-то скажете об этой книге, о вашем предположении насчет Лжедмитрия.
Спасибо вам за вопрос, что слушаете, что интересуетесь. И хотя не совсем действительно в тему, немножко вопрос, но это действительно очень интересная такая проблема. На самом деле, я так иногда шучу, что сиеста – это не испанская традиция, не латиноамериканская традиция, а это русская традиция. Действительно, русские, так как вставали в 4 часа утра, в том числе государи, и, значит, ходили на службу два раза, ну, по крайней мере, привилегированное сословие, два раза в день ходили на службу, когда могли себе позволить, при этом тоже работая во все оставшееся время. А русская традиция спать в обед, когда встаешь в 4 часа утра. Но были там другие признаки, по которым Лжедмитрия считали нерусским человеком. Это то, что он там, его отношение к бане, его отношение к православию и так далее. Вообще, надо начинать с того, что произошло с царевичем Дмитрием Углическим. Значит, умер или не умер? Если умер, то какой смертью? Как официально, значит, несчастный случай или убийство. Если убит, то кем? Если не умер, и он был тем, кого называли Лжедмитрием, то, соответственно, как это все расценивать? Знаете, есть на ваш вопрос нельзя ответить в двух словах. И я все-таки склоняюсь с точки зрения, что Лжедмитрий не был царевичем Дмитрием. И я не могу сейчас точно сказать, о ком вот конкретно, какой книге вы говорите, потому что она не одна такая книга, сейчас довольно много, и не сейчас, а еще в 19 веке были попытки, даже раньше, доказать, что уже Дмитрий был на самом деле Дмитрием. Вот. Я все-таки склоняюсь с точки зрения, что он был самозванцем. Вот. И, наверное, я уже, в принципе, говорил на эту тему, касался в других передачах, и, наверное, я как-нибудь просто посвящу специальную передачу этой теме, потому что она действительно очень интересная, такая ключевая для русской истории, но я уверен, что он был самозванцем. Вот. Продолжу тогда, собственно, о том, о чем мы говорили. А вы звоните, я вам буду рад 959-59-39. Итак, конец 15 века. Дмитрий внук, сын Ивана Молодого, внук Ивана III. После смерти Ивана Молодого, своего отца, наследника престола, именно он, Дмитрий, был венчан на царство. Это было первое венчание на царство русского государя, будущего, по образцу византийских императоров, еще при жизни деда Ивана III. Однако, вот несмотря на такие, казалось бы, устойчивые позиции этой ветви, от первого брака, не от Софьи Палеолога, от первого брака, Иван Молодой, Дмитрий внук, на престоле, у престола, на рубеже XVI века ситуация резко изменилась. То есть венчанный на царство преемник престола, он вместе со своей матерью ушел на второй план. А официальным наследником стал именоваться Василий Иванович, то есть сын Софьи Палеолог. И что же произошло? Ну, очень часто историки пытаются объяснить это борьбою людей, кланов. Знаете, у нас сейчас очень модно на свой аршин мерить все, да? Иногда, в основном такой аршин очень какой-то короткий и пошленький. Такая чернуха в историю привносится. Но вот эта борьба людей и кланов, она, конечно, всегда была, если мы говорим совершенно верно, что считать святых безгрешными грех, то тем более и те, кого мы не считаем святыми и канонизированными, то уж они тем более не были безгрешными. Да? Все, кто потомки Адама, все грешные. Но все-таки это верно только отчасти. Так как в основе всего этого лежала именно борьба идей, более высоких каких-то идеалов, чем вот кланы, династии, что-то такое в этом духе. И дело в том, что за Иваном Молодым и Дмитрием Внуком стояли силы, которым была, во-первых, мила удельная Русь, ну, проще говоря, сепаратисты. А что еще хуже, то через Елену Волошанку, то есть молдаванку, в семью Ивана Молодого проникла ересь жидовствующих, то есть колоссальная угроза русскому православию, заключавшаяся в симпатии к иудейским религиозным представлениям. Ну, жидовствующие не признавали отечественную пасхалию, летоисчисление от сотворения мира, иконы отвергали, мощи святых, акцентировали внимание на празднование субботы и так далее и тому подобное. Крупнейшими борцами, как вы знаете, с этой ересью были святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф Волоцкий. Случилось так, что Василий Иванович вместе со своей матерью Софьей Палеолог, он оказался вовлечен в заговор против семьи Ивана Молодого, который был раскрыт. И рядовые исполнители этого заговора были казнены. Это очень похожа вообще такая ситуация, она из века в век на Руси. Вот простые люди, которые принимали участие в заговорах, они, как правило, казнились, а более представители привилегированных сословий оставались в живых. То вот часто даже тот же заговор 1600 года Романовых, да, против Бориса Годунова ставит вопрос, а как же так, если они покушались на жизнь царя, как же их в живых оставили? Это были представители элиты, боярской элиты, хотя и менее знатные, чем Рюриковичи, Гедеминовичи, можно спорить, насколько более или менее знатные, но, видимо, близкие по знатности Сабуровым и Годуновым, но, тем не менее, родовитые бояре. Поэтому кого-то постригли, кого-то сослали, имущество конфисковали. Ну и вообще Борис Годунов никогда никого не казнил. Это было отличие его царствования. Но это отдельная тема. Так вот, я к тому сейчас об этом упомянул, что рядовые исполнители заговора конца 15 века, те, которые вместе с Софьей Палеолог и Василием, будущим Василием III, пытались как-то интриговать против Ивана Молодого, семьи Ивана Молодого, против Дмитрия внука, то они были казнены. А сам Василий с матерью попали в опалу. Просто не были приглашены на венчание Дмитрия внука на царство, но остались живы. И несмотря на эту второстепенность родовой линии Василия, несмотря на заговор, в котором он участвовал, незадолго до смерти Иван III передал престол именно ему. При этом Василий никогда не был венчан на царство. Только его сын Иван Васильевич Грозный, как вы знаете, был венчан по образцу чина венчания Дмитрия внука в 1547 году. Но так как вот сложилось, что Василий III занял место Дмитрия внука, уже венчанного на царство, поэтому Василия III и не венчали. При этом сам Дмитрий внук содержался в заточении, где и закончил свою жизнь вскоре после брака Василия с Соломонией Соборовой. Ну, вот давайте зададимся вопросом, можно ли пожалеть его, венчанного на русское царство, но умершего в заточении? Безусловно. Можно ли пожалеть его отца, Ивана Молодого, который был успешным государственным деятелем, тверским князем, но в результате борьбы за власть умер молодым. Безусловно. Значит ли это, что Иван III или его жена, значит, Софья Палеолог, или их сын Василий III будущий, были злодеями такими? Нет. Они были великими государственными деятелями, благодаря которым и в правлении которых оформилась русская государственная идеология, известная нам с вами по трудам Иосифлян, как идея Москва Третий Рим. Именно благодаря этим людям, этим государям и государыням укрепилась единая неразделенная на уделы Россия со своей единой национальной идеей. Таким образом, вот рассмотрев вкратце судьбу Дмитрия Царевича, мы видим, что в судьбе Юрия Царевича, то есть сына Василия III и Соломонии Соборовой, не было ничего удивительного. Отстранение от престола и последующая гибель молодого наследника в конце 15-го, первой половины 16 века были явлениями не единичными. И судьба Юрия Кудеяра сложилась ровно так же, как судьба его дяди Ивана Молодого, судьба его двоюродного брата Дмитрия Внука. Русский народ, простые современники этих событий, не обремененные геополитическими масштабами государственного мышления, они видели только внешнюю сторону этих событий, не обладали как бы всей необходимой информацией, полнотой информации для того, чтобы выносить суждения такого общенационального уровня. Поэтому в русском фольклоре отражена симпатия именно проигравшей стороне. И мало того, судьба Ивана Молодого, я думаю, что многие сейчас из вас удивятся, но приятно удивятся, этим знанием она стала основанием для появления цикла русских сказок об Иване Царевиче. Вот Иван Царевич – это Иван Молодой конца 15 века, сын Ивана III. Скажем так, один из основных прототипов. Давайте вот сопоставим основные эпизоды из жизни Ивана Царевича и известные биографические детали Ивана Ивановича Молодого. Значит, Иван Царевич имел, значит, двух братьев-злодеев – Василия и Дмитрия. Также и у Ивана Молодого братья – Василия и Дмитрия. В сказке, значит, начинают таинственно пропадать золотые яблоки. Причем братья Ивана закрывают на это глаза, а Иван единственный, кто смог поймать похитителя. Да? Вы помните, кто там был похитителем, не буду подсказывать. Ну, в жизни Софья Палеолог и Василий обвинялись в том, что во время заговора намеревались захватить великокняжескую казну, находившуюся в Белоозере. Тоже золотые яблоки. В сказке женился Иван на королевне Елене Прекрасной Премудрой за 3-9 земель, да, которую привез домой очень издалека, а в жизни женился Иван на Елене, дочери молдавского господаря Стефана, тоже не так близко. В сказке Ивана коварно убили собственные братья. В жизни Иван умер в ходе борьбы за престол. В сказке царь разгневался на Ивановых братьях и посадил их в темницу. Также и в жизни, вскоре после смерти Ивана, Софья была посажена вместе с сыном Василием, будущим Василием III, в тюрьму. В сказке мы встречаем жар-птицу и серого волка. Я думаю, вы совсем, уважаемый радиослушатель, удивитесь, когда я вам скажу, что это тоже и в жизни на монетах царевича Ивана, который был, Иван Молодой, был удельным тверским князем, мы встречаем их же. Вот такую вот птичку, интересно. Не могу показать, кто захочет, в интернете найдет тоже. И волка. Уж не знаю, серый или не серый, монеты однотонные. Понятно, что русский народ в сказках романтизировал образ проигравшей стороны. Или, по крайней мере, не досказал эту сказку до конца. Ведь злодеи победили. Они оказались положительными героями, мало того. Не только победили, злодеи в кавычках, но и оказались положительными героями. Таким образом, можно резюмировать то, что сегодня было сказано по историческим песням 15, 16, 17, 18 веков и сказка некоторым, да? Что вот Иван Царевич русских сказок – это сын Ивана III, Иван Молодой. Правда, затем, конечно, к его облику добавились элементы судьбы других царских детей, в том числе детей Ивана Грозного. Имена-то повторялись, и судьбы повторялись. Социальное положение, ну, столько всего, что в народном сознании вот они и сплачивались воедино, несколько разных людей с похожими именами и судьбами. Мы с вами поняли, что атаман Кудеяр – это сын Василия III от Соломонии Соборовой, Юрий или Георгий, умерший в реальности во младенчестве, но в народной фантазии он продолжил жить. В его образ добавлялись судьбы самых разных положительных героев и отрицательных героев русской истории. Мы с вами разобрались в том, что известная историческая песня «Гнев Ивана Грозного на сына», она отражает подозрения такие, скажем, так выразимся, подозрения русского народа в отношении тех методов, которыми пользовались некоторые аристократические рода в борьбе за власть, в том числе бояре Романовы. Ну и, наконец, то, с чего мы с вами начали. Песня царевича Алексея «Хотят казнить». Как оказалось, она привносит реалии начала XVIII века в песенный канон XVI-XVII веков. То есть вот берется такой шаблон XVI-XVII веков. Ну, люди, жившие в XVIII веке, они имели же бабушек, дедушек, да, прабабушек, прадедушек, те своих предков. Им пели колыбельные, потешки, пестушки. Потом они уже исторические песни разучивали, былины, ранее там сказки и так далее, так далее. Да, вот как человек растет, детство, отрочество, зрелость, так и разные формы народного творчества, формы фольклора передавались. И не только крестьянам, это всем поколениям, всем слоям общества до Петровской Руси. Это Петровская Русь, она расколола русское общество на части. А до этого все жили в едином культурном пласте. И вот эти люди, они слушали сказки, в которых речь шла о ком? О детях Ивана Третьего, о детях Ивана Грозного. Да? А тут государь Петр Алексеевич своего сына Алексея казнит, да? Судит. И вот эта историческая реалия их современности, тех людей, которые жили в начале XVIII века, эта историческая реалия, она настолько поражала сознание, и, с другой стороны, сочеталась с реалиями прошлых веков, что складывались новые исторические песни, но по старому шаблону. В данном случае слово «шаблон», оно абсолютно как бы мною в таком позитивном смысле употребляется. То есть, да, что же в этом плохого? И вообще, надо сказать, что есть такое слово «умное», научный архетип сознания. Вот этими архетипами, шаблонами, пронизано вообще сознание любого традиционного общества, русского, европейского, китайского, майя, ацтеков, кого хотите. Потому что в любом традиционном обществе есть такие вот столбы, три кита, да? Три кита, на которых основано вообще все мировоззрение, все миросозерцание, все миропонимание, вообще все на свете, что человек делает и видит в традиционном обществе, это у него основано на вот этих китах. Ну, разные люди, исследователи по-разному называли этих китов. И я думаю, что в одной из будущих передач мы как-нибудь поговорим, вот, на чем основано вообще русское самосознание, да, по мнению выдающихся мыслителей, богословов. В принципе, то, что я вам хотел сегодня рассказать, я уже рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, я с удовольствием отвечу. Вот, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. У нас с вами есть 7 минут. Если есть желание, с удовольствием вам отвечу. Вообще, кто... Вот те радиослушатели, которые в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках заходят на мои странички, я знаю, что такие есть, помнят, что я вчера анонсировал сегодняшнюю передачу, что в том числе об Илье Муромце речь пойдет. Но хочу извиниться перед теми, кто этот анонс читал, что просто уже, конечно, на Илью Муромца времени не хватит, как на другой раз. Вот. А тем временем есть телефонный звонок.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы немножко вернуться к истории с самозванцем царевичем Дмитрием.
Да, хорошо, давайте.
Ведь дело в том, что следственное дело вел непосредственно в Угличе Василий Шуйский. А Василий Шуйский — это же все-таки враг Годунова. Куда ни кинь, никак не брось.
Да.
И поэтому ему выгодно было бы приехать и представить дело перед Федором Иоанновичем таким образом, что царевич Дмитрий был убиен, ну, какими-то злоумышленниками.
да.
А не была его естественная смерть. Это одно соображение. И второе. Я своими глазами наблюдал не раз школьника в нашем классе в приступе эпилепсии.
Угу.
И наблюдал внимательно его движения. Он лежал на полу, и движения такие были, что двумя руками он конвульсивно все время в шею себе тыкал с согнутыми локтями. Если бы у него в руках был нож, он обязательно пропорол бы себе, вот этот мальчик-школьник, сонную артерию. Просто обязательно. То есть это наводит на некоторые соображения.
Да, безусловно.
И потом, в те времена еще ничего не было ясно. И, наконец, повторяю, что Василий Шуйский был претендентом на престол, был Рюрикович и, естественно, был врагом Бориса Годунова. Так что ему выгодно было бы представить это дело именно таким образом. И невероятно, чтобы царица, которая выбежала во двор, там уже конкретно, это не знала бы, что случилось именно. Если бы там, да, был какой-то злоумышленник, который...
Я с вами совершенно согласен, спасибо. Просто осталось 4 минутки, чтобы я вам мог ответить. Действительно, я с вами согласен. Значит, дело по смерти царевича Дмитрия Угличского вел Василий Шуйский. И многие делают такой вывод, что если политический конкурент Годуновых, представитель рода Шуйских, вел это дело, то ему очень было бы выгодно показать, что действительно оклеветать или как-то показать в темном таком свете Годуновых за счет вот этого дела, что действительно имела место рука там Годуновых при смерти царевича Дмитрия. Я не то что убежден, а я могу документально доказать, и я надеюсь, об этом еще поговорим, что царевич Дмитрий, если даже погиб насильственной смертью, если даже предполагать, то он погиб, никаким образом это не связано с Борисом Годуновым. Это во-первых. Что касается эпилепсии, очень часто в интернете и в каких-то публикациях говорят о том, что вот, значит, следственное дело о смерти царевича Дмитрия Угличского, где сказано о том, что поколол себя ножичком в припадке эпилептическом, это не могло соответствовать действительности, потому что давно доказано учеными, что в эпилептическом припадке ребенок не может себя поколоть ножичком. И во всех многочисленных, значит, этих местах, где об этом говорят, все ссылаются на одну единственную работу одного единственного врача, который это сказал. Вот я думаю, что надо просто пригласить современных образованных и знающих врачей и спросить их об этом. Потому что очень большое сомнение вызывает мнение одного единственного, мало кому известного врача. Вот. Ну, не оставляет вот эта тема смерти царевича Дмитрия и личной силы же Дмитрия, она не оставляет действительно и меня, и многих радиослушателей, и многих наших современников. Это действительно ключевой момент в русской истории. От того, как мы относимся к этому, зависит, как мы относимся к Годуновым, к Романовым, к Шуйским, к Рюриковичам. Это смутное время стало следствием вот этих событий. Поэтому будем об этом говорить, как уже говорили, будем говорить, Бог даст. Я вас благодарю за внимание, уважаемые радиослушатели. И, конечно, надо быть, наверное, более... Это я обращаюсь не к тем, кто звонил, а тем, кто иногда комментирует в интернете. Если, наверное, более... такими сдержанными в комментариях. Вот меня удивляет то, что те, кто звонит в прямой эфир, согласны, не согласны. Я всегда очень рад вашим звонкам, даже если это критика. Но люди как-то обосновывают свою позицию. Те, кто в интернете комментирует эфиры, это, как правило, вот за интернет забралом, под ником человек сидит и чувствует себя безнаказанным за своим ником. Я не буду называть имена и явки, но мне кажется, что это просто стыдно, господа. Это по отношению к отдельным личностям. А что касается сегодняшнего эфира, то мне очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, Господь. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.